Глава 31. В погоне за кладом. «Джим, — сказал мне Сильвер, когда мы остались одни, — я спас вам жизнь, а вы спасли теперь мою. Ведь я слышал, как доктор предлагал вам бежать, а вы отказались. Мы должны теперь крепко держаться друг за друга. И тогда не пропадем. Нам крикнули, что завтрак готов, и мы уселись на песке около костра. Видно было, что разбойники не жалели ни дров, ни мяса. Последнего было изжарено гораздо больше, чем мы все могли съесть. И когда завтрак кончился, один из разбойников со смехом бросил в огонь оставшиеся куски. Но Сильвер, сидевший со своим попугаем на плече, ничего не заметил по поводу такой расточительности. «Ну, друзья, — сказал он, — счастливы вы, что за вас думает такая голова, как моя. Теперь мы возьмем клад, а там будем искать и шхуну, и, наверное, найдем ее». Во всяком случае, преимущество на стороне тех, у кого есть шлюпки. Что же до заложника, то пока мы его побережем. А когда найдем клад, то дадим ему его долю и все добро, которое он оказал. Что же до заложника, то пока мы его побережем. А когда найдем клад, то дадим ему его долю за все добро, которое он оказал нам. Разбойники весело смеялись этим словам, а у меня сжалось сердце. Я знал, что если бы только Сильверу было это выгодно, он пожертвовал бы мной, недолго думая. Но если бы даже он и сдержал свое слово относительно меня, то и тогда мне угрожала опасность. Что могли мы сделать с ним вдвоем против пяти здоровенных матросов, если бы у них проснулись какие-нибудь подозрения? Меня беспокоила также судьба моих друзей. Почему они бросили Блэкгаус? В этом скрывалась какая-то тайна, как и в словах доктора: «Берегитесь криков, когда будете искать клад». Эти тревожные мысли не давали мне покоя, и на сердце у меня было очень тяжело. Не мудрено поэтому, что я почти ничего не ел и с грустью думал о предстоящих поисках клада. Наконец мы отправились на розыски. Вероятно, наше шествие имело очень странный вид со стороны. Все были в матросском платье, и все, кроме меня, вооружены. Впереди шел Сильвер с двумя ружьями, кортиком за поясом, пистолетами в каждом кармане и с капитаном Флинтом на плече. За ним выступал я, обвязанный кругом толстой веревкой, свободный конец которой Сильвер держал в руках. Затем шли остальные матросы. Одни с заступами и лопатами, другие с ветчиной, сухарями и водкой для обеда. Отправились мы в полном составе, не исключая и матроса с простреленной головой, и прежде всего спустились на берег к шлюпкам. Из предосторожности решили взять с собой обе лодки, на которых мы и разместились. Толкование Красного Креста на карте вызвало спор еще дорогой. Там было сказано следующее. Большое дерево на склоне подзорной трубы от С до СВВ. Остров скелета ВЮВ через В. 10 футов. Бухта ограничивалась плоскогорьем, которое примыкало на север к южному склону подзорной трубы, а на юге переходило в фок-мачту. Вершина плоскогорья поросла соснами, среди которых там и сям поднимались более крупные их представители, но которое из них было большим деревом Флинта, это, конечно, можно было решить только на месте и при помощи компаса. Однако это не мешало всем разбойникам спорить об этом до ожесточения. Подъехав к устью речки, мы вышли из лодок и стали подниматься на плоскогорье. Сначала почва была топкая, так что подниматься было очень трудно, но потом грунт мало-помалу становился более твердым. Мы приблизились к лучшей части острова. На каждом шагу попадались цветущие кустарники, и зеленые рощицы мускатного ореха чередовались с розоватыми стволами тенистых сосен. Свежий бодрящий воздух был пропитан пряным и сосновым ароматом. Разбойники шли в рассыпную, весело перекликаясь друг с другом, и только я с Сильвером отстали от остальных, так как ему было нелегко подниматься по каменистому склону. Пройдя с полмили, мы достигли уже вершины плоскогорья, как вдруг один из разбойников громко вскрикнул от ужаса. Все бросились к нему и увидели зрелище, от которого у меня мороз пробежал по коже. На траве у подножья сосны лежал человеческий скелет, покрытый кое-где уцелевшим рубищем и обвитый ползучими растениями. «Это был, наверное, моряк?» — сказал Джордж Мерри, щупая обрывки платья. «Сукно настоящее, матросское».
«Понятное дело», — подтвердил Сильвер. «Откуда же здесь взяться епископу?
Только лежит он как-то чудно». Действительно, скелет лежал в неестественной позе. Ноги были вытянуты и приподняты, а руки, закинутые за голову, как у человека, собирающегося нырнуть, были обращены как раз в противоположную сторону.
«Я догадываюсь, что это значит», — сказал Сильвер. «Это компас. Вот там выдается точно зуб вершина острого скелета. Посмотрим, совпадает ли это с компасом». Оказалось, что скелет указывает прямо на остров, и на компасе, поставленном в том направлении, можно было прочесть «В-Ю-В» через «В».
«Черт возьми!» — вскричал Сильвер. «Это, наверное, дело рук Флинта!»
«Даже жутко становится, как вспомнишь о нем. Он был здесь с шестью матросами, убил всех. И тело одного из них положил сюда вместо компаса. Это, наверное, был высокого роста. И волосы желтые.
Да, это должно быть Оллерсдайс. Помните Оллерсдайса, Морган?»
«О, отвечал Морган, как не помнить? Еще он занял у меня денег и взял с собой мой нож.
Нож-то мы должны найти около него, — сказал кто-то. Флинт был не такой человек, чтобы лазить по чужим карманам».
«Это правда, — согласился Сильвер. —
А между тем тут нет ни кортика, ни денег, — сказал Джордж. — Очень странно. —
Странно, — заметил Сильвер. — А ведь если бы Флинт был жив, жутко нам было бы теперь, товарищи, а?
Я собственными глазами видел, как он умирал,
— сказал Морган. — Билли водил меня к нему.
— Понятно, он умер, — прибавил другой. — Но если уж кому бродить по земле после смерти, так это ему. Надо правду сказать, грехов за ним водилось немало.
— Ну, будет болтать, — сказал Сильвер. — Днем-то уж он, во всяком случае, не станет блуждать по земле. Идем живее за кладом.
Мы тронулись в путь, но разбойники притихли, веселых голосов уже не раздавалось, хотя солнце по-прежнему ярко светило, и все кругом улыбалось нам.